Глава 4. Утро Маши началось не с крика петуха, как она ожидала, а с мелодии Вивальди. Телефон вибрировал на стуле, угрожающе подползал к краю и грозился окончить жизнь самоубийством, если Маша немедленно не ответит на вызов. Маша нашла сонным взглядом часы на стене. Стрелки стыдливо показывали 7:20. Звонить в 7:20 Маше мог только один человек. Она вздохнула и подхватила телефон, который уже нависал над пропастью. «Привет, Олеся!» «Успенская, здорово!» Голос подруги звучал до отвращения бодро. «Ты что, еще спишь? Утро красит нежным светом!» «Олесь, у тебя совесть есть?» «А у тебя? Обещала позвонить, как только приедешь и отчитаться. Я беспокоилась». «Прости, забыла обо всем», — покаялась Маша. «Слишком много впечатлений». «Мужчины?» — жадно спросила Олеся и, не дождавшись ответа, потребовала. «Рассказывай». Маша снова вздохнула. Это утро обещало стать утром тяжелых вздохов. Олеся была давно и счастлива замужем. Ее муж обладал темпераментом флегматичной коалы, и все безумные Олесины затеи разбивались о него, словно волны об скалы. В качестве более податливой жертвы Олеся выбрала Машу, и вот уже несколько лет бомбардировала подругу идеями о том, как обустроить ее жизнь. На первом месте стоял выбор спутника. С энтузиазмом собаки, выкусывающей блох, Олеся выискивала мужчин в самых неподходящих и труднодоступных местах. Апофеозом ее заботы о Машиной судьбе стал визит в школу моделей, откуда Олеся привела за руку домой к подруге высоченного негра. Негр был цвета перезревшей сливы и не говорил по-русски. Когда первый приступ естественного изумления у Маши прошел, она поинтересовалась, что ей делать с этим сокровищем. «Распоряжайся», — разрешила Олеся с широким жестом Деда Мороза, отдающего ребенку весь мешок с подарками. «Заодно попрактикуешься в английском». В эту секунду ее добыча, широко улыбнувшись, бойко залопотала по-французски. «И во французском тоже!» — ничуть не смутилась Олесь. «Машка, ты что? Посмотри, какой красавец! Я ведь тебе не предлагаю выходить за него замуж. Приглядитесь друг к другу, обвыкните, а там видно будет». Маша обреченно привалилась к стене. «Безумная ты женщина!» — простонала она. «Отведи его туда, откуда взяла!» «Что? Не нравится?» — огорчилась Олеся. «На тебя не угодишь. Может, все-таки присмотришься к нему?» Но Маша так взглянула на подругу, что та поспешила ретироваться вместе с темнокожим спутником. Они исчезли, но Маше показалось, что широкая белозубая улыбка еще некоторое время висела в воздухе, как у чеширского кота. С возвратившейся Олесей Маша попыталась поговорить очень сурово, чтобы вразумить раз и навсегда, но куда там. «Тебе 28 лет!» В Олесиной интонации звучал затаенный ужас, словно Маша давно перешагнула двухвековой рубеж. «А ты до сих пор не замужем. Ты женщина с неустроенной личной жизнью». «С устроенной», — сопротивлялась Маша. «Меня все устраивает. Значит, с устроенной. Хватит осаждать меня красавцами. Дай мне прийти в себя после развода». «Уже 6 месяцев прошло. Олеся!» «Ну хорошо, хорошо. Больше не буду о тебе заботиться, даже если попросишь». Но исполнить обещание Олесе было не под силу. «Так что там с мужчинами?» — уточнила Олеся, заинтригованно дыша в трубку. «Мужчины спят», — сообщила Маша. «И я тоже сплю. Позвоню позже». «И все расскажешь?» — настойчиво потребовала Олеся. «И все расскажу», — слукавила Маша. «Пока». Она отложила телефон и закрыла глаза. Но сон, как назло, испарился после разговора. Маша лежала в постели и вспоминала свой неудачный брак.